Всем привет, друзья! Это второй сезон No Toxic Britney. Мы открываем его очень дерзкой нашей молодой и резвой ногой, заходим летящей походкой и говорим более о серьезных темах. На повестке дня у нас сегодня личные границы. Арюсик, это серьезная тема.
Так это не значит, что мы шутить не будем?
Не, конечно. На какие темы мы не шутим, скажи, пожалуйста. Выбор этой темы основывался на том, что само словосочетание «личные границы» стало каким-то очень активно используемым в этом году, в 2020-м. Мы не могли это обойти стороной, поэтому я сразу задаю вопрос в лоб. Как пришла эта связка, Ирина, в твою жизнь? А почему это значит и вообще что это такое?
Ну, мне кажется, все это пришло из Инстаграма, потому что я не знаю, какой блогер еще не написал о том, что личные границы очень
нужны.
Важны и нужны. Больше всех среди моих друзей эту фразу начала говорить ты. Как-то это дошло и до меня, и теперь, мне кажется, теперь я больше всех говорю эту фразу. И теперь мы поняли, кто говорит больше всех эту фразу. Знаешь, что я поняла?
Что это будет очень полезный подкаст.
Вот именно.
Так, личные границы, это же очень сильно про тебя. Расскажи про то, как ты это почувствовала. Как ты почувствовала в первый раз, что вот сейчас нарушают мои личные границы. Сейчас я знаю, что это такое, и я не позволю другому. Или я позволяю, я осознаю, что я позволяю их нарушить.
Как-то так совпало, что я начала заниматься с психологом, и мы не говорили конкретно о личных границах, но я поняла, что я вообще полностью меняю свою личность для того, чтобы мне было комфортно находиться в своей семье. А потом я поняла, что мне на самом деле некомфортно находиться в своей семье, потому что я себя постоянно затыкаю. И это сделка со своей совестью, когда ты разрешаешь людям нарушать личные границы, потому что ты понимаешь, тебе страшно взять ответственность, построить это общение по-другому, потому что ты не знаешь, как это общение можно по-другому построить. Ты вырос в такой системе, что тебе нужно постоянно притворяться и подстраиваться под других людей, и тебя даже особо никто никогда не спрашивал: «Арина, а как хочешь ты, как тебе будет удобнее?» И вот сейчас, 23 года, я понимаю, что мне самой себе нужно задавать этот вопрос: «Арина, а как тебе сейчас? Тебе это нравится или нет?» И иногда очень сложно себе честно признаться, что для тебя на самом деле комфортно, потому что это другая степень ответственности. Ты понимаешь, что если что-то пойдет не так, то виноват в этом будешь только ты. И я не знаю, мне вообще было всегда сложно взять на себя ответственность, потому что я не чувствовала себя взрослым человеком, как будто я вот в принципе не смогу вывести то, что произойдет. И еще больше я не смогу вывести то, что ко мне кто-то будет плохо относиться из-за того, что я выберу себя, а не другого человека. Вот как будто в моей семье не было шанса, что ты можешь выбрать себя, и все это примут, и никто на это не обидится.
А разве это не построено на том, что ты хочешь обязательно нравиться другому, во-первых, а во-вторых, то, что у нас, ну, в нашем менталитете прописан пункт о том, как мы должны жертвовать ради другого человека и поступаться своими принципами, даже какими-то во имя любви.
Да, мне кажется, ты не можешь быть счастлив просто так, тебе обязательно нужно что-то отдать. Да, у нас часто говорят такой тезис: «Ну, смотри, вот все так живут. Ну, смотри, другие же не жалуются». Ты — это свой внутренний голос, который в тебе кричит: «Нет, мне это не нравится, я хочу по-другому». Ты его просто берешь и душишь, потому что, ну, все-то другие реально как-то живут. И вот это как-то, это что-то проверенное и удобное. Да, ты не знаешь, как будет лучше, но ты знаешь, что вот на этом дне тебе вполне себе, ну, нормально.
Ты говоришь о том, что взять ответственность на себя и вести себя так, как ты хочешь, это как раз вот взрослая ответственность. А мне кажется, вот этот бунтарский индивидуализм и максимализм, который у нас в юношестве начинает бить ключом, как раз вот это и нужно нести на протяжении всей своей жизни. Идти немного поперек чужого мнения, которое запрещает тебе быть таким, каким ты себе нравишься, в первую очередь.
Да, когда у тебя это подростковый максимализм, ты это делаешь, чтобы кому-то что-то доказать.
Ага.
И хочешь выделиться просто для того, чтобы выделиться. А сейчас ты так делаешь только потому, что тебе комфортно и тебе этого хочется, и ты не переживаешь об оценке других людей.
Да, Но для этого нужна смелость.
Я бы не сказала, что для этого нужна смелость, для этого нужно принять себя и честно на себя взглянуть.
Как можно копнуть в себя.
Вокруг-то полным-полно триггеров, которые нам помогают понять, чего мы хотим на самом деле. Вот если вы кому-то завидуете, возможно, это то, чего вы хотите, возможно, это то, ну, что вам нужно. Или если вы осуждаете кого-то, вы осуждаете, потому что другой человек себе это может позволить, а вы этого себе не можете позволить. Вы в жизни не обратите внимания на того человека, чьи стремления вам не близки. Вас это в жизни не тронет. Если вас это трогает, значит, вам, скорее всего, нужно в том же направлении двигаться. И не важно, что это. Может, вы видите, там, не знаю, девушку, которая выставляет фотографии в нижнем белье, и вы думаете, фу, боже, как она так может, это так неприлично. А на самом деле вы этого хотите, просто позволить себе не можете. Боитесь туда пойти, потому что понимаете, с чем можете столкнуться. И нужно уметь брать на себя ответственность именно в том, чтобы признать, окей, я этого хочу, и я с этим справлюсь, с последствиями того, что будет. Наш мозг просто, он постоянно заточен на то, чтобы искать минусы. Вот ты чего-то хочешь, неважно как сильно, твой мозг найдет миллиард причин, почему это плохо. Насчет хорошего он не будет искать такое количество причин, почему вам нужно это сделать. Ну как ты понимаешь, что такое личные границы?
Не знаю, для меня очень сложно описать личные границы. Это только на чувственном уровне каком-то. Я не могу сказать, вот сейчас ты четко нарушаешь мои границы, вот сейчас мне неприятно. Во-первых, слова такие не вылезают сами по себе, благодаря, наверное, тому, что меня в детстве не воспитывали так, как тебе неприятно и как не надо. Это только с возрастом я научилась распознавать, что вот сейчас классно, что я чувствую это, и я понимаю, я осознанно знаю, что я чувствую, какое чувство, какая эмоция, как мой мозг и тело реагируют на ситуацию.
Самое главное себе в первый раз осознанно словить, что сейчас другой человек что-то сделал или сказал, и в тебе загорелась злость. И не нужно бежать от этой злости, потому что человек обычно всегда пытается ее как-то в себе подавить, и это обязательно потом вылезет в другом месте. Сначала, если ты можешь просто ее для себя обозначить и понять, что для тебя это некомфортно, это супер. Но вот сейчас я прям дошла до такого уровня и очень собой горжусь, что я понимаю, меня это разозлило, мне это некомфортно, и я предъявлю претензию человеку сразу. Я не хочу потом нести этот конфликт и переводить его на людей, которых это вообще не касается, потому что я могу... Вот из-за того, что я сдержала свою злость, я потом пойду сорвусь на близких людей. А я могу в моменте сказать человеку, что мне не нравится то, что он сделал, и объяснить, как бы я хотела по-другому. И все нормально потом, я уже не несу эту злость на другого человека. У тебя бывало так, что вот ты, не знаю, на работе где-то, или, ну, просто в каком-то месте, кто-то тебе что-то сказал, и ты понимаешь, что это было, ну, чересчур, а ты ничего не говоришь, потому что, ну, меня не научили отвечать. Я должна всегда съесть и проглотить. И потом я прихожу домой, и, во-первых, потом все остальное время на работе меня это грызет, я продумываю миллиарды вариантов ответов, чтобы я могла сказать этому человеку. Потом я ухожу с работы, возвращаюсь домой, я вся на нервах, и вот зачем все это я делала? Вот зачем? Мне же было бы намного легче это отпустить сразу.
У меня похожие ситуации всегда происходят где-то в городе, особенно что касается различной бюрократии, потому что, как ни странно, вот это двойные стандарты о том, что я очень люблю справедливость. И если человек работает где-то на работе, он получает деньги за это, он должен это так или иначе выполнять качественно свою работу. Делать все по правилам и с уважением, безусловно. От уборщика до депутата. И, как ни странно, я человек, топящий за справедливость, когда со мной как-то несправедливо поступают, я это почему-то проглатываю, потому что чувство жалости всегда переступает это чувство справедливости и то, что человека нужно в моменте осадить, сказать ему, что он не прав, и чтобы он так с другим не поступал. Потому что на моем месте может быть человек, которого в разы больнее будет, который, ну, более слабый какой-то человек. И я понимаю, что в моменте нужно найти ресурс ответить, чтобы потом, во-первых, не срываться ни на ком и не злиться. Ну, то есть я не срываюсь ни на ком, но мне обидно становится.
Окей, ты не видишь проблему в том, что ты больше переживаешь за то, что какому-то другому человеку может быть неприятно? Почему ты должна постоять за кого-то другого? Почему ты не должна постоять за себя?
Нет, то есть я накидываю ситуацию в целом, я стою за себя, очень редко нахожу в себе силы и желание скандалить. Хотя я понимаю, что на месте это сразу несправедливость. У меня это, наверное, через гордыню перерабатывается в то, что мне жалко человека. Наверное, он устал, наверное, у него дома не все в порядке, наверное, что-то не так с его жизнью, раз он позволяет на работе вести себя не как профессионал, а каким-то другим образом, нарушая границы и портя настроением всем остальным вокруг.
Вы знаете, ты сказала, что это может перерасти в скандал, и мне кажется, почему отстаивать личные границы — это сразу что-то негативное, это сразу скандал, это же не обязательно так должно быть.
Да, конечно.
Не, просто мне кажется, у многих людей, это не к тебе претензия, это просто я уже завелась. Мне кажется, у многих людей ощущение, что если они начнут оставить свои личные границы, то сразу начнется срач, сразу пойдут ссоры, и будет только один негатив. И они такие: да нет, нахрен надо, я вообще... Вот я себе вот в своей раковине посижу, да, мне не очень, но может это быть еще хуже. На самом деле, если правильно все расставлять, то ничего такого страшного не случится.
Я хотела добавить к этому, что как это работает чаще всего, когда ты поступаешься какими-то своими принципами и границами и думаешь, что ты себе сейчас делаешь легче, потому что сейчас твоя зона комфорта, принять это, проглотить и забыть. На самом деле, потом это оседает на глубине, и тебе в разы хуже, и оно долгоиграющее, вот эта злость, агрессия и обида, и влияет на все остальное, что происходит.
Да.
Это касается, ну, то есть, насколько вот большая обида и чувство несправедливости, злости в моменте, настолько это сильнее остается в тебе.
Согласна.
Ну смотри, давай рассматривать в таком детском ключе. То есть границы. Это же то, что тебя окружает, ограничивает и не дает другому перелезть их, так?
Так.
Ну все, это магия.
Все.
Почему? Вот, почему другому нельзя их перелазить? Почему ты должен там сам находиться? Где этот лимит находится? Как его определить?
Смотри, вот если представить, что вот я стою, и вокруг меня изгородь. И вот за этой изгородью люди. Вот есть люди, которых я готова пустить за этот круг.
Да.
А есть люди, которых я принципиально не хочу пускать за этот круг.
Из чего состоит изгородь?
Я сейчас у психоаналитика.
Что это по сути своей? Это принципы, это взгляды, это...
Не знаю, это мое ощущение комфорта, наверное.
Разве человеку не нужно постоянно себя вытеснять из состояния комфорта, чтобы двигаться дальше? Конфуций.
Ну смотри, с одной стороны, когда нарушаются наши границы, мы думаем, что остаемся в зоне комфорта и позволяем их нарушать. Например, с мамой, с бабушкой, с папой, да? А с другой стороны, когда мы защищаем свои границы, вот тогда мы защищаем свою зону комфорта. Это не то, что нас убивает, это то, что нам позволяет жить спокойно и гармонично. И когда мы в гармоничном состоянии, тогда мы можем качественно менять нашу жизнь.
Это две разные зоны комфорта, ты про это?
Да. Та плохая зона комфорта — это когда ты просто боишься перемен и боишься менять свою жизнь, потому что думаешь, что это не вывезешь.
Да.
Но это совсем другое.
Но тут же тоже надо брать ответственность за то, что ты выходишь. Ну, не позволяешь другим зайти. Пересечь.
Ну, да.
Везде нужна ответственность. И за то, чтобы позволить себе выйти, и за то, чтобы позволить другим не пересекать.
Да.
Арина, это самый конструктивный разговор. Да. 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 Хорошо, давай поговорим о личных границах в контексте самооценки. Как ты их связываешь? Почему одно нужно другому?
Это хороший вопрос.
Наконец-то!
Я никому не навязываю свою точку зрения.
Просто говорю ее на аудиторию.
Я сейчас это буду впервые формулировать вслух, поэтому это может выйти косо. Не то чтобы до этого было прям очень хорошо. Да. В общем, на мой взгляд, самооценка, она неотрывна от личных границ, потому что, мне кажется, априори у человека, у которого стабильного самооценка, не может допустить того, чтобы его личные границы нарушались.
Почему?
Человек, который знает себе цену, знает, как ему хорошо, как ему комфортно. Как он может позволить, чтобы другой человек нарушил это все?
Давай установим, что является нарушением личной границы.
Ты хочешь какие-то конкретные примеры?
Ну, можем на конкретных, но то есть я понимаю это в контексте того, что я себя люблю, я не позволяю с собой так поступать.
Да.
Потому что мне неприятно. Хорошо, давай примеры.
Хорошо, мне 12 лет, я смотрю...
Все, пошла боль. После открыли кран боли.
Ну, чисто гипотетически, вдруг такое было в моей жизни.
Да, никаких воспоминаний.
Никаких воспоминаний, да, чисто. Просто пример. Я смотрю Винкс, мне около 11 лет, проходит папа и говорит: что за херню ты смотришь? И с тех пор я больше никогда при нем ничего не смотрела, и при других людях тоже. Нарушил ли папа в тот момент мои личные границы или нет?
Рил из-за этого?
Да.
Жесть. Ого.
Вот. А если бы я ему в тот... Ну, я, конечно, не могла такое сказать, но Предположим, если бы я ему сказала: «Папа, а почему ты ребенку говоришь, что он смотрит мультик, и это какая-то херня? Вообще, какая тебе разница?» Я до сих пор не могу своим умом осознать, как можно ребенка шеймить за то, что он смотрит мультики. Про феечек.
Про феечек еще. Ну, смотри, он, наверное, думает, что он хочет тебя воспитать, чтобы ты была поумнее. Чтобы у тебя мозг лучше работал. Вот,
чтобы у меня был отличный вкус, да, да, наверное. Но папа, у папы 50 коллекций круга и Розенбаума, Шафутинского.
У воображаемого папы.
Да, у чисто воображаемого папы в машине 50 дисков с кругом, Шафутинским, Розенбаумом и Гариком Сукачевским. Почему я знаю все эти фамилии? Папа мне привил хороший вкус. Да, воображаемый папа.
Розенбаум, ну, огонь. Ну, блин, в 11 лет, ну, ты гонишь. Это же было зафиксировано о том, что дети — это самые незащищенные люди и зависят полностью от других людей. Ну, они остаются без права голоса и претензий на что-то, потому что они привязаны к другому человеку. Ты заявишь, тебя лишат денег, тебя лишат еды, тебя начнут бить. Что угодно может быть. Давай из взрослой жизни лучше приведем пример. Я могу привести пример.
Давай.
Суперский. Который я осознала, что это нарушение личных границ только много лет спустя. В общем, встречалась я с одним парнем.
И опять мы к прошлому не возвращаемся. Мы оставили это в первом сезоне.
Смотрите, гипотетическая девочка встречается с гипотетическим парнем. И чисто гипотетически представьте себе ситуацию, что они встречаются спустя год, а парень достаточно эгоцентричный. И он знает, что она от него отписалась в социальных сетях, а у нас ведь киберэтика, дамы и господа, 21 век, добро пожаловать. И он ей предъявляет, что мы ведь так хорошо расстались, мы ведь друзья. Почему ты вообще отписалась? Это так некрасиво. Почему ты отписалась? И она такая, ну, как бы... Они гипотетически расстались из-за него. И вот в тот момент гипотетическая девочка не находит ничего другого, кроме как промолчать и подписаться, потому что он продолжает настаивать в течение нескольких дней, и только спустя пару лет гипотетическая девочка понимает, что это охренеть какое нарушение границ, потому что а, это ее выбор, б, она имеет право делать со своей жизнью, со своими соцсетями что угодно, как ей нравится и когда она захочет, и это вообще никак не должно касаться этого гипотетического. Ну, то есть это самый элементарный пример. Какого чёрта кто-то гонит на тебя? Вообще, когда какие-то люди, с которыми ты познакомился где угодно, говорят тебе, почему ты от меня отписался, подписался, не поставил лайк, это прямая претензия на твои личные границы. Почему ты не делаешь так, как мне удобно?
Да, да.
И тут сразу вопрос, а почему я должен делать так, как тебе удобно, когда я этого не хочу? А?
Согласна.
О, как? Почему люди ставят свою значимость наравне с тем, что человек на тебя подписан, следит за тобой в Инстаграме?
Я тоже не понимаю.
Вот в каком контексте это работает с самооценкой. Самый прямой и простой пример.
Какой?
Ну вот это! Но чем больше людей на тебя подписаны, тем больше за тобой следят, значит, ты интересен, значит, ты индивидуален, значит, ты особенный. Нет, в скобочках, нет. И вообще, касаемо вот всей этой темы личных границ и самооценки, самый большой урок, который я вынесла, мы сейчас как раз медленными, но уверенными шагами идем к Литваку, к его потрясающей прекрасной книге, что самое главное для меня стало стейтментом моей жизни, скажем так. И каждый раз, когда мне страшно сделать что-то, выйти из какой-то вот зоны комфорта моей, удобненькой, маленькой, тепленькой, я каждый раз на выдохе с фразой, что я могу позволить себе быть любой, делаю.
О, это круто.
Что-либо, что я осознанно хочу делать, но сажаю напротив себя каких-то людей рандомных, которые стали авторитетами, может, после одной, после двух, после многолетних наших встреч, которые не разрешают мне почему-то это делать в моей голове. И вот это всегда я их скидываю с этого стульчика цензора и говорю себе, что я могу позволить себе быть любой, не подстраиваться под тот образ, какой бы я хотела, чтобы они меня видели, потому что я такой на самом деле не являюсь, и я вот в этой позиции, если я позволю им диктовать в моей голове, как я хочу выглядеть в их глазах, вот это является этим конструктом деструктивным, что меня будет еще сильнее загонять, раздражать и напрягать. Я... Сложно, но я надеюсь, все поняли, о чем я.
У меня тоже была такая проблема, что я не делала тех или иных поступков, потому что я боялась, что задену другого человека и сделаю ему больно. А потом не просто так пришло это осознание, было много работы проделано, что я просто не могу знать, что творится в голове другого человека. Возможно, другой человек вообще носит какую-то маску и притворяется тем, кем он не является, ему вообще нравятся другие вещи. И пытаться угадать, ну то есть можно думать, что ты эмпат, и что ты считываешь эмоции других людей, и ты прям точно знаешь, как они на это отреагируют, но не нужно считать себя грёбаным богом, потому что вы не он, и вы не можете знать, что творится в голове другого человека, поэтому просто сделайте, что хотите, и отъебитесь от себя.
Мне нравится твоя интонация Тони Робинсона.
Да!
Just do it!
Просто мне это реально очень сильно мешало жить, потому что, ну, вплоть до того, что я не могла приготовить себе то, что я хочу поесть, потому что уже приготовили, а я это есть не хочу, и я боялась, что я обижу тем, что я не буду есть то, что приготовил этот человек.
Сложно быть эмпатом в этом мире.
Ну, это бред.
Ну, это бред, конечно, бред. Это жизнь на грани чужого комфорта и своего комфорта.
Так вот, про эмпатию. Вот в какой-то момент ее как будто возвели на какой-то пьедестал, что ты, если ты эмпат, то это прям очень круто. А сейчас я понимаю, что это, ну, бред реально какой-то. То есть ты можешь знать, как чувствуют себя прям самые близкие люди. Вот я читала, что это идет из детства, из-за того, что как ведет себя твой родитель, ты должен это чувствовать.
Да,
в хорошем
расположении
духа или в плохом, чтобы не натворить какой-то фигни, и чтобы тебя потом за это не ругали. И ты начинаешь чувствовать настроение с, там, мамы или папы. Но ты с мамой и с папой прям с самого детства, но ты не можешь знать, что вот человек напротив тебя в маршрутке сейчас думает и чувствует. Ты думаешь, что ты считал эту эмоцию, но ты можешь ошибаться. И вот не нужно нести это бремя, что вы знаете, что думают и чувствуют другие люди.
Потому что? Что?
Потому что вы лишаете себя, ну, просто элементарных удовольствий.
А это обижает других людей, на самом деле?
Оказалось, что не обижает, и я была в шоке. Нужно сначала сделать, чтобы узнать реакцию. И, как правило, реакция не такая ужасная, как ты думаешь. Она вообще нейтральная, потому что людям все равно.
Это что, не решать, как почувствует другой человек, что ли?
Это да.
Вау! Не, это очень круто. Ну, правда. Для меня это тоже, к сожалению, поздно дошло, но лучше поздно, чем никогда.
Вообще, я очень любила проецировать вот мысли других людей в таких масштабах. Ну, например, я беру целую группу людей, например, все пенсионеры в Молдавии. Если я сейчас накрашу губы красной помадой и выйду из подъезда, каждая бабка, которая мне встретится, подумает, что я последняя прошмандовка. И она мне ничего не скажет, она на меня как-то посмотрит, что-то подумает. И я думаю о том, какое количество людей меня может за это осудить, и просто ничего не делаю.
А почему это важно для тебя, что они подумают?
Потому что я такой человек, что мне важно, чтобы люди считали меня хорошей. Я, естественно, говорю об Арине, которая была год-два назад. То есть сейчас, естественно, я накрашу губы красной помадой и выйду в люди.
И буду ходить, как последняя прошмандовка.
И буду ходить, да. И буду с гордостью нести это звание. Блог про прошмандовку закончен.
Да, давай к Литваку.
Ну вот что самое главное ты вынесла для себя из этой книги, помимо установки?
Что я могу позволить себе быть любой.
Да.
Разный. Второе, самое важное, что я вынесла, установка такая: если даже я совершила какой-то плохой поступок, это не делает меня плохим человеком. Если я ошиблась, это не делает меня плохим человеком. В любом случае, я не плохой человек. Это очень сложно принять. Неважно, какой я поступок сделаю, даже как перед ним, так и после него я остаюсь одним и тем же человеком. Это не меняет мои качества, это не меняет мою личность полностью. Я тот же человек, просто я ошиблась, просто я сделала что-то неправильно.
А до этого у тебя был страх прям ошибиться, прям что-то плохое сделать?
Не был страх ошибиться, но ты себя начинаешь гнобить за то, что ты плохо что-то сделал, за то, что ты ничего не достиг, и это вот просто начинается как снежный ком набирать обороты, и ты докатываешься до очень низкой точки, в которой ты не должен оказаться, потому что это твой поступок, и твоя ошибка не стирает все то, что было до, хорошее, к чему ты пришел.
Вот пока ты это все говорила, параллельно в мою голову проникли другие мысли. Редко такое бывает. Короче, бывает так, что ты начинаешь анализировать свою жизнь, чего ты достиг, чего ты не достиг. Начинаешь себя сравнивать с другим человеком.
Больше чего ты не достиг.
Да. Как правило, ты даже не знаешь этого человека. Такого человека, может быть, даже не существует. Просто это какая-то фигура в твоей голове, которая в 23 года имеет пентхаус, автопарк и стабильный доход в день минимум 1000 евро.
И зовут его Моргенштерн.
Ну так вот, однозначно это обесценивание связано с самооценкой. И вот этот механизм, о котором ты говоришь, что бы я сделал или не сделал, я все равно хороший. Можно ли его как-то применить вот к этому обесцениванию?
Да, конечно.
Отлично.
Да! Да!
Я не до конца могу этот пазл собрать у себя в голове и понять, как же это все-таки работает.
Что конкретно? Я не понимаю, чего ты не можешь понять.
Я тоже не понимаю, чего я могу понять. Проблема всей моей жизни. Я иногда так о чем-то загоняюсь, такая. О чем я загоняюсь? Сейчас я хочу вот вообще свернуть в другую сторону, потому что еще одна мысль залетела в мою голову.
Так мы еще прошлое не словили.
Да, отпускаем.
Окей.
Вот смотри, мне кажется, еще бывает проблема в. А, оно, кстати, связано. Вот сейчас я понимаю, что оно, оказывается, связано.
Да.
Иногда на себя ты примеряешь чужую зону комфорта, чужие цели. Ты думаешь, что тебе в этом будет классно, и ты идешь к этому. И, допустим, ты этого достигаешь и понимаешь, нет, это вообще не то, чего я хотел. И, ну вот как быть честным с самим собой и реально понять, чего ты хочешь?
Для начала спросить, зачем я это делаю.
Ну, допустим, универсальный ответ, чтобы быть счастливым.
Блин, сложный вопрос. Если это не ради кого-то, это уже хорошо. И нужно сразу понять, что тебе должен больше всего приносить счастье процесс, а не результат, даже если у тебя не получится его добиться. Даже если у кого-то это получилось, у него другие факторы все сложились, в том числе, может, даже и удача.
Просто как будто ты с детства растёшь, с несколькими вариантами развития событий. Ну, допустим, поехать за границу, там ты станешь сразу счастливым, там ты получишь образование, найдешь хорошую работу, и вот там все будет круто. У меня просто вот именно эта модель была, и теперь ощущение, как будто Ашота, а как-то...
Что-то не то.
Я слышала такой тезис, что вот, например, возьмем Россию, да, там все считают, что нужно ехать в Москву или в Питер, чтобы быть счастливым человеком, чтобы чего-то добиться. В общем, это Таня Старикова рассказывала, не буду брать ее регалии на себя, просто, ну, вот что вот она сказала. Ее знакомый переехал в Москву из какого-то другого города, и вот в этом году он понял, что ему не нравится, он вообще не хочет, и ему классно в том городе, в котором он родился. И он вернулся туда, и он счастлив, и круто, и он там развивается. Молодец.
Вот такая вот история, дамы и господа, спасибо, что послушали. А как это связано с тем, что ты примеряешь на себя другую зону, чужую зону комфорта?
Во, так это связано. Человек думает, что ему нужно в Москву ехать, и там он будет счастливым. А ни хрена подобного. Он может оставаться там, не знаю, где, в Новосибирске, и вот там ему классно, и вот там он будет счастливым. Но человек это даже не может рассмотреть для себя, потому что все вокруг считают, что вот там вот счастье. Он примеряет эту модель на себя.
Ну так всегда кажется, что счастье вот там за бугром где-то. Не там, где ты. Но это бегство от самого себя. Так лучше не делать. Но многие пробуют. Окей, классно попробовать. Нет, вернуться.
Да, да, согласна.
Пробуйте разные.
Но дело даже не всегда в том, что за бугром лучше. Просто тебе дали концепцию счастья, и ты такой, ну раз говорят, что там счастье, я так и сделаю. А потом ты это делаешь и понимаешь, что нет, для меня не в этом счастье, а в чем? Ты как бы еще не разобрался. Ты просто пытаешься перепробовать кучу моделей, пока, ну, не найдешь что-то для себя. А если ты не находишь что-то для себя, как услышать вот этот вот голос, который точно знает, что это для тебя?
Рецепт простой, касаемо всех, мне кажется, сфер жизни, и работы, и хобби, и романтических отношений, окей, наверное, ну, кому как.
Пока, когда, нужно пробовать.
Ну, ты пробуешь разные, ты знаешь, что тебе нравится. Все. Надо просто пробовать, не бояться и пробовать. Не надо ждать, что второе, третье, может, 55-е даже не будет тебе нравиться.
Мне, кстати, кажется, что это тоже связано с личными границами.
Я не понимаю, как это связано.
Ну смотри, вот личные границы — это как твой какой-то маркер. Ты можешь обозначить, что тебе нравится, а что тебе не нравится. Когда у тебя совсем размытые границы, сейчас будет отсылка к фильму с Джулией Робертс «Сбежавшая невеста».
Ага.
Если вы хотите услышать голос человека, который выходит из зоны комфорта...
Вот он!
Да. Там журналист начинает про нее раскапывать всякое разное. То-сё! Сидя-сидя!
Очень странный флёр у этого подкаста, я тебе скажу.
И он замечает, что с разными партнерами она ела разный вид яиц.
Что, бля?
С одним она ела яйца Бенедикт, с другим она ела глазунью. И вот так вот. И с каждым по-разному.
И вот так вот закончились виды яиц, которые Арина знает.
Крэмбл.
Крем, пашот.
Да, и он нас спросил, а какие яйца нравятся тебе? Суть в том, что человек каждый раз подстраивался по его партнеру, и ей начинали нравиться такие же яйца, как у ее партнера. Ну, типа, вот ее парень кушает яйца только скрэмбл, и ей они начинают нравиться тоже только в таком виде. А потом она начинает встречаться с другим человеком, и ей начинает нравиться другой способ приготовления. Вот. Понимаешь, человек для себя не мог даже ответить, и она там постоянно бежала от своих проблем. Анализ фильма «Сбежавшая невеста». Посмотри, у нее настолько были расплывчатые эти личные границы, что она не могла решить даже, какие яйца ей нравятся. Это условно вот в этом примере. Вы знаешь, есть такие люди... Я спрашиваю человека, ты хочешь кофе с сахаром или без? И человек мне отвечает, мне без разницы. Ну как тебе может быть без разницы? Это же с сахаром или без? Он будет или сладеньким, или не сладеньким. Ты же знаешь, как ты хочешь. А человек может правда не знать, как он хочет. Это что такое? Не в смысле, это что такое, что за безобразие, а в смысле, что это личные границы? Что это? Что это?
У меня ощущение просто, что я схожу с ума, потому что я это все сон. Что ты несешь? Что это? Сладенькое или не сладенькое, я тебе говорю? Но это вообще не про личные границы.
А про что это, если человек не может понять, что ему нравится?
Про выбор.
А выбор? Так выбор — это личные границы, разве нет? Ты решаешь, что тебе делать, что тебе не делать, как тебе ответить, как тебе не ответить, с кем общаться, с кем не общаться.
Ну, ты перекладываешь ответственность собственного выбора на кого-то другого.
Смотри, если ты перекладываешь ответственность на другого человека, значит, ты не можешь взять ответственность на себя. Следовательно, ты не можешь расчертить личные границы, потому что это тоже ответственность. В первую очередь за себя.
Ну да. Арина гений. Поаплодируем такому долгому подходу к простому выводу.
А как бы ты это объяснила без сбежавшей невесты и аналогии с яйцами? Я не понимаю.
Да нет, никак, вообще никак. Господа, делаем выводы.
Первый вывод. Личные границы есть.
Вау.
Второй вывод. Они есть у всех.
Это выводы в стиле моего дневника. Урок жизни, блядь.
Да. Чтобы понять эту отсылку, вам нужно прослушать предыдущий выпуск. Рекламирую подкаст в подкасте. Если вам нужно что-то прорекламировать, пишите в директ. Вывод номер 3. Могут нарушить ваши личные границы, но вы тоже можете нарушить чужие. Обратите на это внимание.
Как это понять?
Пожалуйста. Я просто очень часто слышала, может быть, не всегда свой адрес, но вокруг меня, что вот люди говорят, мне не нравится это на тебе, фу, это отстой, фу, это выкини, фу, это не носи, фу, тебе не идет этот макияж, фу, перекрась волосы обратно в свой цвет.
Идите нахрен.
Да.
И отъебитесь от других людей. Я очень извиняюсь. Это очень обширная, объемная и важная тема, на которой сложно структурированно говорить. Но мы вынесли установочек. Неважно, что вы делаете и ошибаетесь. Вы хороший человек. Два. Позвольте себе быть разной во всех направлениях.
Или разным.
Или разным. Личные границы в связке с самооценкой — это все про выбор и ответственность особенно. Это не путь через страдания, не нужно жертвовать собой ради кого-то, потому что, чтобы найти себя и познать себя, нужно набраться сил, осознать, что ты испытываешь, и сказать об этом другому человеку.
Хочется еще добавить, что ваши отношения не будут от этого портиться. Все отношения меняются, и другой человек тоже может измениться. От того, что вы обозначите свои границы, может стать на самом деле только легче и проще. Так что не нужно бояться, нужно пробовать.
И как было гениально сказано в полуторачасовом мультике про Спанч Боба, смелость не в монетке, она в тебе. Просто нужно ее почувствовать в нужный момент. Она всегда там.
Оу, глубоко. Надеюсь, этот поток сознания был для вас полезен. Может, вы в этом нашли себя, смогли как-то отождествить.
Не всегда же нам смеяться с вами.
Ну, мы смеялись.
Шучу, всегда. Все, всем спасибо за прослушивание. Не забывайте ставить 5 звезд нам на Apple подкастах. Все.
Спасибо, пока.
Пока.